Читает Флора Шац. Василий Богучарский, князь Евгений Петрович Оболенский. Молодой человек, благородный, умный, образованный, пылкий, увлечен был в заговор Рылеевым. Так характеризует князя Евгения Петровича Оболенского в своей книге «Записки о моей жизни» известный Николай Иванович Греч. В этой характеристике все касающееся умственных и нравственных качеств Оболенского совершенно справедливо. В сообщаемом же Гречем сведении об Оболенском фактического характера увлечен был в заговор Рылеевым, нет по гречевскому обыкновению и следа правды. Ибо, как это будет видно ниже, Оболенский вступил в тайное общество на 5 лет раньше Рылеева. То же самое можно сказать и об относящихся к Оболенскому строках в автобиографических записках Александра Дмитриевича Боровкова. Характеризуя разных членов тайных обществ, Боровков, между прочим, говорит: «Поручик князь Оболенский, деловитый, основательный ум, твердый решительный характер, неутомимая деятельность в достижении предположенной цели – вот свойства Оболенского. Он был в числе учредителей Северного общества и ревностным членом Думы. Сочинение его в духе общества об обязанностях гражданина служило оселком для испытания к принятию в члены, смотря по впечатлению, какое производило оно на слушателя. Оболенский был самым усердным сподвижником предприятия и главным после Рылеева виновником мятежа в Петербурге. За неприбытием Трубецкого на место восстания собравшиеся злоумышленники единогласно поставили его своим начальником. Так свершить государственный переворот доставалось в удел поручику. Когда военный генерал-губернатор граф Милорадович приблизился к возмутившимся и начал их увещевать, Оболенский, опасаясь влияния знаменитого храброго полководца, ранил его штыком в правый бок. Он также ударил саблею полковника Стюллера. Такие злодеяния не были, однако, плодом отчаянного неистовства. Рукою его водил холодный расчет устранить препятствия в успехе предприятия. Фактическая сторона этих сведений об Оболенском не отличается точностью. Штыком Оболенский колол, по-видимому, только лошадь Милорадовича, дабы заставить всадника удалиться. А в нанесении удара Стюллеру совсем не был повинен. Стюллер пал 14 декабря от пули Петра Каховского. Невзирая на эту несомненно важную роль, которую играл Оболенский в общественно-политическом движении второго десятилетия XIX века и в самом событии 14 декабря 1825 года, биографических сведений об этом деятеле сохранилось, к сожалению, очень немного. Даже в написанных самим Оболенским прилагаемых здесь же воспоминаниях, как увидит читатель, содержится об этом предмете очень мало указаний. По происхождению Евгений Петрович принадлежал к древнему аристократическому роду. У него было несколько братьев, из которых один, Константин Петрович, также несколько пострадал за прикосновенность к заговору. Он был выписан из гвардии тем же чином 45-й егерский полк. Образование Евгений Петрович получил чисто светское. Владел прекрасно французским, немецким, английским языками и начал свое жизненное поприще службою в гвардии. Вскоре он был назначен старшим адъютантом, командующему всею пехотою гвардейского корпуса, генерал-адъютанту Бистрому. Все сулило молодому князю блестящую карьеру. Но неветренная рассеянная жизнь гвардейского офицера привлекала внимание Оболенского. В нем очень рано пробудились самые серьезные запросы теоретического характера и вдумчивое отношение к царившей в России неприглядной действительности. Молодой офицер горячо интересуется вопросами философскими, религиозными этическими, общественными и стремится приложить выработанные убеждения к практической жизни. В 1816 году возникает среди гвардейских офицеров известный Союз Благоденствия, и не более чем через год в числе его членов находится и князь Оболенский. Вот строки, которыми характеризует союз сам Оболенский в своих воспоминаниях, написанных им в 1856 году в городе Ялуторовске Тобольской губернии и появившихся в печати в 1861 году. Трудно было устоять против обаяний союза, которого цель была нравственное усовершенствование каждого из членов, обоюдная помощь для достижения цели, умственное образование как орудие для разумного понимания всего, что является общество в гражданском устройстве и нравственном направлении. Наконец, направление современного общества посредством личного действия каждого члена в своем особенном кругу, к разрешению важнейших вопросов как политических общих, так и современных, тем влиянием, которое мог иметь каждый член и личным своим образованием, и тем нравственным характером, которые в нем предполагались. Вдали туманной, недосягаемой, виднелась окончательная цель – политическое преобразование Отечества. Когда все брошенные семена созреют, и образование общее сделается доступным для массы народа. Таким образом, союз, по словам Оболенского, представлял общество, носившее почти исключительно этико-культурный характер. Это, однако, не совсем точно. Уже сам Оболенский говорит, что окончательной целью союза, хотя целью, мелькавшую вдали туманной, недосягаемой, являлось политическое преобразование Отечества. Далекая цель выдвигала неизбежно и цели более близкие, служившие для нее этапами. Александр Муравьев прямо перечисляет те пункты, воплощение которых в жизнь входило в программу Союза. Таких пунктов он насчитывал 10. А именно. Первый. Уничтожение крепостного права. Второй. Равенство всех граждан перед законом. Третий. Публичность государственных дел. Четвертый. Гласность судопроизводства. Пятый. Уничтожение винной монополии. Шестой. Уничтожение военных поселений. Седьмой. Улучшение судьбы защитников Отечества. Восьмой. Сокращение срока военной службы. Девятый. Улучшение положения духовенства. Десятый. Сокращение цифры армии для мирного времени. Как этическая, так и политическая стороны программы Союза были живо восприняты Оболенским. И он явился одним из деятельнейших членов тайной организации. Недовольствуясь пропагандой идей Союза и приемом в него новых членов, Евгений Петрович стремился завести и отдельные от него кружки и так называемые вольные общества. Так вместе с коллежским асессором Токаревым он организовал вольное общество в лейб-гвардии Измайловском полку. Другое такое же общество было организовано офицером лейб-гвардии Измайловского полка Семеновым. Сторонники необходимости политического преобразования России находились, как известно, главным образом с одной стороны в гвардии в Петербурге, с другой – во второй армии на юге России. Между теми и другими не было полной солидарности во взглядах. Южане отличались от северян гораздо большей демократичностью своей программы. Там возобладали республиканские идеи, а глава южан полковник Павел Иванович Пестель шел еще дальше и тщательно обсуждал с другими заговорщиками социально-экономические моменты предстоящего переворота. Так и несравненно большую энергии в стремлении к достижению предположенных целей путем революции. принципиальные разногласия в связи с некоторыми другими обстоятельствами,